Наставление по поведению индийского мастера Дипанкары Шриджняны, называемые «Советы духовного друга». Сначала выражается почтение мастерам и божествам. Текст начинается с таких строк. Прочь все сомнения, приложи все усилия ради успешной практики. Каким бы ни был предмет нашей практики, объект медитации, садхана, мы должны заранее его тщательно изучить, понять, чего мы хотим этим добиться, а затем устранить сомнения в отношении этой практики. Если нам говорят, концентрируйся на чувстве «я» или медитируй на пустоту, а мы не прояснили, что это. И идут годы, и мы как-то остаемся в неясности. Это нельзя назвать, конечно, духовным обучением. Поэтому мы четко должны прояснить для себя все тонкости учения, чтобы ничего не было упущено. Может, мы думаем в отношении какой-то практики одно, а мнение достигших или ситхов, или учителя совсем другое по поводу этой же практики. И нам никогда не следует иметь такой разрыв. Мы должны четко, глубоко проникнуть в самые тонкости метода, с тем, чтобы извлечь из этих методов пользу. Другими словами, первые 12 лет впитывайте все как губка, проникая во все до мелочей. Копируйте мастеров во всем, проникая во все до мелочей. Старайтесь понять их работу сознания, взгляд на мир, повседневное поведение, взаимоотношения, стиль общения. Просто это перенять, это значительно вам поможет. Не думайте так, что дхарма – это что-то одно, а вот у меня в душе вот это вот есть, и я его буду держать, как нечто драгоценное. Дхарма – это все, и она должна коснуться нашей души, нашего ума, и еще пойти даже глубже. Она должна переменить наши взаимоотношения с людьми, с миром, взгляды на себя, фактически вообще все. Поэтому все, что мы делаем, мы попытаемся перенять такой более глубокий взгляд. Это не означает просто слепое копирование. Это означает, что мы это делаем осознанно и пытаемся применить к собственной ясности, поскольку, ориентируясь на других, мы все-таки должны пробудить свое собственное осознавание. И цель мастера – это не сделать ученика копией самого себя внешней, а пробудить достаточную осознанность в нем, чтобы он стал полностью самодостаточным. Поэтому мы должны устранить все такие сомнения. Вначале у нас сомнений очень много из-за того, что мы не твердо укрепились в учении. У нас слабая интеллектуальная база или слабое ощущение понимания действия энергии, или нет понимания созерцания. Мы как бы идем в потьмах, так примерно на ощупь. Тем не менее, когда с годами учение проясняется, все сомнения уходят, если они особенно подкрепляются личным опытом. Чем быстрее мы устраним такие сомнения, тем важнее для нас, как практикующих. Далее йогин Атиша говорит: прочь сонливость, тупость и лень. Постоянно наполняйся энтузиазмом. Это означает, что мы пресекаем наше расплывание, пресекаем нашу возбужденность. Мы их замечаем, мы знаем, как их пресечь. Мы боремся для того, чтобы побеждать в медитации каждую сессию. Каждая сессия – это как выход на ринг. Кто кого? Или твой ум тебя, или ты свой ум. Или ты победишь расплывание и возбужденность, либо ты снова пойдешь за мыслями, или впадешь в расплывание. Когда же, наконец, наша ясность и уровень энергии стабильны, то уже мы постоянно одерживаем победы. Вначале мы подобны такому неопытному бойцу, которому бьют все, кому не лень. Есть такой рассказ. Я записался в секцию карате, секцию кикбоксинга и ходил туда 3 месяца. А почему же ты сейчас не ходишь? Они сказали, что им груша больше не нужна. И вначале мы постоянно терпим такие неудачи в медитации. Мы проигрываем либо возбужденным мыслям, либо тамасу, расплыванию. Но с годами дух укрепляется, и ясность безупречно пестуется, и мы начинаем одерживать победы чаще, до тех пор, пока мы не одерживаем победы в каждой сессии, каждую секунду. Поэтому опытный мастер практик – это тот, который в любом положении, с любыми пранами, при любом раскладе астрологии, карм, одерживает победу в медитации, его ясность безупречно контролирует мысли и проникает в пустоту. Поэтому Атиша говорит: постоянно наполняйся энтузиазмом. Также в тексте говорится, что мы должны проявить усердие, прилежание для того, чтобы наша медитация продвигалась. Другой мастер говорит: носите защитный панцирь из воодушевления и старания, и пусть этот ваш панцирь утолщается, как пребывающая луна. Все глубокие цели следуют за воодушевлением и старанием. С помощью этих качеств достигается что угодно. Следующая строка. С помощью осознанности, бдительности и внимательности все время стой на страже всех дверей чувств. Осознанность – это ваш тонкий наблюдатель, ваша тонкая ясность, проявляющаяся в данный момент. А бдительность – это контроль, проявляется она или нет. Мы должны считать бдительность и внимательность стражами у врат нашего тела, речи, ума. Существует 2 принципа энергии. Первый – когда мы излучаем энергию. Второй принцип – когда мы ее впитываем. Принцип излучения еще именуется спанда или атма-шакти. Когда мы говорим, думаем или совершаем действия, мы проявляем излучение, то есть энергия из нас выходит наружу. Когда мы смотрим, слушаем, интегрируемся, настраиваемся, это принцип впитывания. Энергия, наоборот, входит в нас. Это в миниатюре творение и разрушение Вселенной. Когда мы что-либо думаем, это подобно тому же, что Брахма творит Вселенную. Или когда мы говорим. Во время двух этих излучений энергии мы должны быть бдительными. Мы должны следить, чтобы мысли, которые из нас исходят, всегда были чистыми, самоосвобожденными. Всегда должна быть проявлена их основа. Это не должно быть так, что мы позволяем себе думать направо и налево. Вот этот вообще дурак. А вот эти ничего не понимают. И всех костерим внутри, в душе. А потом намасте делаем. Это такое духовное лицемерие. Мы должны в самом деле в душе намасте делать. Даже если мы не делаем снаружи. То есть мы должны быть очень бдительными в отношении нечистых мыслей. И начальная стадия духовной тренировки, когда вы добиваетесь такого, что из вас не выскальзывает вообще ни одна нечистая мысль. А как только она выскальзывает, вы сразу ее прихлопываете. По мере практики, не только нечистые мысли из вас перестают выскальзывать, но вы обнаруживаете их единую основу. Вы обнаруживаете, что сами мысли неотделимы от пустотной основы. И тогда мысли начинают выходить, и с самого начала они игровые, самоосвобожденные. За ними нет реальной силы. Они выходят как танец, как музыка, как цветение. Выходят и исчезают. Они перестают быть тем, что вас дурачит, что вас вводит в иллюзию. Это подобно кругам, которые возникли на воде, а затем разошлись. И ничего больше нет. Если же мысли не самоосвобождаются, они складываются в какие-то такие целые узоры, несут свою бхавану и нас окутывают словно в коконе, и мы пребываем в таком ощущении захваченности мыслями. Но тот, кто овладел секретом самоосвобождения, он не позволяет мыслям окутывать его, они мгновенно расходятся. Они расходятся в момент их возникновения. Разумеется, нет и речи о том, чтобы проявлять нечистые действия тела или речи. Это более грубое проявление. Все, что касается нашей речи, должно выходить чистым. И все, что касается действий нашего тела. Когда мы видим что-либо вовне, что побуждает нас проявить такое нечистое состояние, нам следует думать так. Должно быть, это просто мое видение нечистое, должно быть, это мой ум нечист. Не может быть так, что три драгоценности проявляются нечисто. В абсолютном смысле весь мир является совершенством и чистотой. Только мое видение еще не позволяет это увидеть. Когда мы так пытаемся рассмотреть, мы контролируем собственное излучение, собственное проявление. На страже стоит наша бдительность. Также, когда мы интегрируемся с внешней энергией, а не излучаем ее, мы тоже должны пытаться рассматривать все, что мы воспринимаем, как самое чистое, обнаруживая его пустотную основу. Даже если это нам не кажется так, тем не менее нам надо стараться это делать, как пустотное, как чистое. Все зависит от степени нашего осознавания. Способность ума к осознанности можно сравнить с железным крюком. Когда ум склоняется к нечистому видению, каким-либо проявлением нечистым, осознанность поддевает его и возвращает на нужный путь. Все, что мы воспринимаем, является проекциями нашего сознания. Если мы меняем себя, то и восприятие тоже меняется. Наши друзья предстают как мирные боги, Наши враги и демоны предстают как гневные боги. Мир предстает как мандала, все звуки как совершенная чистота, а мы сами как божество в центре мандалы, как абсолют, как абсолютный брахман, как Будда. Все зависит от того, насколько мы можем приобрести такое чистое восприятие. Ну, как это можно сказать? К примеру, вы видите, едет автомобиль. Ну, конечно, в вашем кармическом видении это автомобиль. Кажется, что может быть проще? Но на самом деле, если вы взглянете на него из мира асуров, этот автомобиль будет видеться иначе. Он будет видеться каким-то, чем-то наподобие НЛО. Очень загадочным, мистическим средством. А если вы приобретете видение мира богов, то вы увидите колесницу, божественную Виман, летательный аппарат мира богов. Все возникает из-за взаимозависимых условий. Далее Атиша говорит: «Три раза в сутки неизменно проверяй состояние своих мыслей». Как минимум три раза в день мысленно следует в душе принимать прибежище. Трижды в день проверять минимум свой уровень осознанности. Трижды в день подтверждать самая. Трижды в день памятовать о четырех осознанностях. Это не означает, что вы садитесь и начинаете перебирать. Так, страдания, закон кармы и так далее. Я бы сказал, это более тонкая вещь. Вы просто поддерживаете такое бдительное состояние. Без этого нет монаха как такового. Монах отличается от мирянина именно своей бдительностью. Бдительностью, когда он не сделает шага без самоконтроля, без самодисциплины. Это путь к настоящей святости. Раньше, когда было мало монахов, имеющих стаж 5 лет, 4 года, даже 3 года, даже монах 2 года был редкостью, и в основном санга состояла из монахов, у которых стаж 6 месяцев, 1,5 года, это были еще те лилы. Мне только созерцать и самоосвобождать приходилось, отсекая свои надежды. И практиковать чистое видение. Когда здесь просто такие гуляют энергии. Такое, я даже и удивлялся, неужели это всерьез так можно, как бы, искренне так. Такое эго, как у слона. Там, сексуальные взаимоотношения, привязанности чуть ли не там до родственных. Борьба за власть такая искренняя, там, чуть ли не пойти вверх там любой ценой, доминирование над другими, жадность, желание обладать вещами. Я думал, как это может быть в санге, когда люди пришли практиковать? Все, казалось бы, человеческие недостатки просто один за другим выпирали. Вот. Про нечистое видение, злословие и критику вообще не говорить не надо. Это было просто нормой жизни. Но я просто знал, что нужно время. Нужно время, и эти люди очистятся, и они создадут основу для настоящей святой санги. Так оно и произошло. Когда проходит время, все меняется. Мы видим, мы можем наблюдать наши клеши, наши недостатки. У нас уже есть хозяин, который это контролирует. И все нечистое нами замечается. Но это также подобно тому, как какой-нибудь неотесанный человек, деревенщина, его пригласили в высшее общество аристократов, и он сел за стол и просто над ним хохочет. Он на каждом шагу делает ошибки, он вечно как ни попадает не туда. То возьмет не ту ложку, то выпьет воду, которой руки моют. Вот. Аристократы просто хохочут над ним, или так, делают вид, что все нормально, а сами давятся от смеха. Но со временем он приобретает такую утонченность воспитания и может соблюдать все манеры. У него появляется ясность. На более тонком уровне что-то наподобие с воспитанием монаха. Даже если вначале он совершает множество ошибок, у него появляется такая внимательность и утонченность. Далее Тиша говорит: признавай свои ошибки, не ищи ошибки в других людях. Многие думают, что признать свою ошибку – это признак слабости. Они готовы упереться и держаться за это. На самом деле признать ошибку – это означает дистанцироваться от нее. Это занять более высокую позицию. Позицию осознанности более глубокую. И обрести силу, то есть пронаблюдать ее как нечто внешнее. Это признак силы. То есть люди... Если человек не развит, он думает, что признав свою ошибку, он как бы понизит свою самооценку, свой образ самого себя. Но если человек обладает большой духовной зрелостью и силой, то признание ошибки, наоборот, повышает его самооценку. То есть он считает себя настолько как бы развитым, что он даже вправе делать ошибки и признавать их. И это ему никак не повредит. Он может себе позволить такую роскошь. Не ищи ошибки в других людях. Если мы скрываем свои недостатки и ретушируем их, то мы просто усиливаем свое чувство вины, неустроенности, неудовлетворенности. Или мы смотрим на мир каким-то извращенным взглядом, взглядом слепого, то есть взглядом, которым не позволяет истинно смотреть. Когда же мы признаем свои ошибки, мы снижаем силу их воздействия. Они перестают быть чем-то самодавлеющим. Поскольку мы от них отделяемся, дистанцируемся, и они больше на нас не оказывают влияния. Также нам нет нужды выискивать ошибки в других. Беспрестанно. Когда мы видим ошибки в других, следует думать так: возможно, критикуемый элемент есть во мне самом, коль я это вижу. Поскольку все есть работа сознания, возможно, мое подсознание так проявляет этот мир, что я сталкиваюсь с этим. До тех пор, пока я не изменю себя, я буду продолжать сталкиваться. Это действительно так. Если в душе у нас есть какое-либо состояние, и у нас сильная концентрация, то она может вокруг нас сгущать мир. И мы постоянно сталкиваемся с этой ситуацией. Следующая строка. Скрывай свои хорошие качества, но прославляй хорошие качества других людей. Есть такая поговорка: ваши достижения и озарения должны быть похожими на масляный светильник, горящий внутри вазы. Он освещает окружающее пространство, но другим не виден. Это означает, что вы стараетесь беречь свои внутренние достоинства и не расплескивать их. Вы не пытаетесь похваляться, доминировать над другими, используя свои духовные опыты, и вообще как-то пытаться занять какое-либо положение, поскольку все эти игры эго ослабляют духовную практику. Особенно говорится, что важно не хвалиться сверхъестественными силами. К примеру, не демонстрировать их без нужды, как средство самовыражения. Допустим, у нас есть монахи, которые обладают некоторыми сверхъестественными силами, точно знают. Вот. Но я им рекомендую так сдержанно к этому относиться. Далее здесь говорится, если вы видите свои недостатки и никогда не ищете недостатки в других людях, тогда вы мудрец. Даже если у вас больше нет других положительных качеств. Следовательно, не искать недостатки в других – это уже само по себе очень высокая практика. Выявление изъянов в других людях представляет собой тщетную попытку скрыть собственные изъяны. Следующая строка. Отвергай похвалы и почести, никогда не желай славы. Похвалы и почести слава относятся к одному из мар, который называется Мара Сын Небожителя. Другими словами, фактор небес страсти, фактор желания проявиться как что-то более высокое, но эгоистичное. Те, кто обходят ловушку привязанностей, Мару Клеш, Мару Скандх, могут легко ловиться на крючок Мары Сына Небожителя. Они практикуют аскезу, могут относиться к себе и контролировать желания. Но когда вопрос идет об их власти, превознесении, славе, влиянии на других, внезапно они теряют голову. Вы должны понять, что все это очередные игры майи. И никогда на такие вещи не покупаться. Если, осваивая учение, мы не стремимся к выгоде, уважению, славе, респектабельности, тогда наша самодостаточность растет. В душе мы должны быть подобны одинокой скале, которая растет сама, не получая ни от кого ни почести, ни похвалы, поскольку все это очередные сны майи. Почему человек желает власти, похвалы и почестей? Потому что, когда он их получает, его эго на некоторый миг начинает чувствовать себя божеством, брахмой. Эти энергии в нем открываются, его мнение о себе меняется. То есть, они ему делают поа, грубо говоря. И возникает зависимость, а без них они поа ему не делают. Тогда он становится своего рода наркоманом этой власти и стремится подсознательно к власти, славе или почестям. Это болезнь многих звезд шоу-бизнеса, выдающихся людей. Они чувствуют, что слава в мире обременительна, но она как наркотик, и без нее они тоже не могут. Они чувствуют, что когда они выходят на сцену и публика визжит, они чувствуют себя богами. Это для них миг, когда их сознание испытывает почти что самадхи. А когда этого нет, они чувствуют себя такими же, как все обычные люди, обычными, заурядными, скучными. И они чувствуют снова свое ничтожество. Тем не менее, практик должен чувствовать себя Богом, независимо от того, превозносит его или наоборот ругают. Рукоплещет ему или наоборот он находится среди деревьев и трав в одиночестве. Его мнение не зависит от того, обладает он властью или наоборот служит кому-либо, поскольку истинное «я» от всего этого не зависит. Только тогда мы по-настоящему можем распоряжаться правильно властью, знать цену почестям и прочее. Когда святой получает власть, почести, похвалы, он знает, что все это не ему, все это Богу, Адри, он тут вообще ни при чем. Он просто, его тело просто каким-то образом здесь оказалось. Он чувствует, что это к нему не относится, он чувствует, что это торжество Абсолюта. Абсолют похваляется, Абсолют получает почести, Абсолют проявляет свою власть, силу в виде могущества. Но какое это отношение имеет к ему, к его эго, уму, он чувствует никакого отношения. Он чувствует, что все это адресуется кому-то высокому, он просто подобен переводчику на язык мира людей, или передатчику, или почтальону. Он понимает, что глупо вообще воспринимать в адрес своего ложного эго какие-то похвалы, почести. Все это, поскольку он видит такой огромный океан, он видит, откуда это самое эго черпает энергию, это просто смешно вообще относить на свой собственный счет какие-либо достижения. Это просто нелепо даже. Поэтому святой никогда не ввергается в такие вещи. Тем не менее, он не упускает возможность похвалить и воздать почести Абсолюту и проявить его славу. «Довольствуйся малым, будь самодостаточным, отвечай добром на добро». Вы счастливые люди в том смысле, что вы монахи. Это значит, что годами приучая себя к малому, вы не рассеиваете свой дух, не рассеиваете свою карму. Вы можете иметь душевный покой, независимо от того, как вы практикуете дхарму. Довольствоваться малым – это означает состояние самодостаточного ума. Когда вы не привязаны ни к чему, что бы у вас ни было, вы не цепляетесь к этому. Нагарджуна писал: «Если вы довольствуетесь малым, считайте себя самым богатым человеком, даже если вас ограбили дочисто. Но если вы не самодостаточны, тогда вы слуга своего богатства, какой бы большой суммой денег вы не обладали». С точки зрения развития сангхи и дхармы у нас должна быть всегда тенденция процветания. Однако это вопрос как бы коллективной энергии, сангхи. С точки зрения собственного «я» у нас всегда должна быть тенденция непривязанности. Созерцай любовь и сострадание, поддерживай устойчивость пробужденного ума. Говорится, что Нагарджуна отмечал, что созерцание чистой любви и излияние любви к другим существам лучше, чем снабжение их материальными благами, поскольку они получают более долговечное удовольствие. Созерцать любовь и сострадание означает становиться в позицию божества. Занимать позицию Бога Брахмы Святых Небес, который обладает состраданием ко всем живым существам, поскольку они есть часть Его. Есть такой рассказ, что одного из учеников Будды Шакьямуни, Шарипутры, не было сострадания, но он почти достиг просветления. И Шарипутра уже был близок к тому, чтобы полностью достичь просветления. И к нему подошел какой-то человек или Мара и потребовал, чтобы Шарипутра отрубил себе руку и отдал ему. Шарипутра отрубил себе руку правую и отдал ему эту руку левой рукой своей. Однако с точки зрения ведического этикета левая рука считается нечистой, и ей нельзя вообще подавать дары, пищу и прочее. Поэтому этот человек отказался принять руку. Он сказал, что ты должен протянуть мне свою правую руку правой же рукой. Шарипутра растерялся и подумал, если есть на свете такие злобные существа, как мне вообще развить сострадание? И окончательно пал духом. И он решил практиковать не сострадание только для себя и не слушать всяких глупцов, которые просят руки. Говорится, что если такие люди, как Шарипутра, попадали в такие ситуации, то мы тоже должны быть бдительны, когда наше сострадание подвергается проверке. Легко испытывать любовь и сострадание, когда мы находимся в благодушном состоянии, или к тем, кто к нам испытывает любовь и сострадание. Но трудно испытывать к тем, кто настроен к нам по-другому. Но святой, он, естественно, испытывает сострадание и любовь ко всем живым существам, даже если они настроены злобно. То есть он видит их злобность, он понимает, что они так ведут себя, потому что они не удовлетворены, потому что они не имеют контакта с Всевышним Источником. Если бы они имели этот контакт и были удовлетворены, они бы находились в огромной радости, в огромном экстазе. Он думает, не везет им, они в таком дурном состоянии, они так себя чувствуют. Это потому, что они не открыли это великое, нерожденное, которое для меня является чем-то естественным. Поэтому он смотрит на них скорее как врач на больного. Он не смотрит их с позиции каких-то личных взаимоотношений, он в принципе с ними не устанавливает прямых взаимоотношений. Он просто смотрит как на того, кто болен. И у него, естественно, появляется сострадание. Он думает так, если бы они овладели просветленным умом, разве бы они были такими злобными или нечистыми? Избегай 10 вредных дел, всегда укрепляй свою веру. Победи гнев и высокомерие, смири свой ум.
Oh.